Утреннее шоу
на Радио России Ставрополье
с Юлией Судиковой
и Кириллом Лушниковым.
Начни день вместе с нами.
У микрофона Юлия Содикова и Кирилл Лушников, и это утреннее шоу на Радио России Ставрополья. Мы решили создать свой новогодний словарь. А поможет нам в этом кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка Северокавказского федерального университета, автор телеграм-канала «Грамм жизни» Виктория Сеченава. В 7:30 Новый год – это один из самых долгожданных праздников для детей. В это волшебное время года они наполняются радостью и с нетерпением ждут прихода Деда Мороза и Снегурочки, верят в чудеса. Как родителям помочь поддержать эту веру в чудо, подробнее в рубрике Юлии Марушкиной расскажем взрослым о детях. Не пропустите!
Для детей Новый год – это период, когда мир наполняется волшебством. Огоньки на елке, сказочные украшения, музыка и праздничные блюда создают атмосферу, в которой возможно все. И в этом они видят настоящее чудо. А встреча с Дедом Морозом и вовсе настоящее приключение. Они готовят письма, ждут его прихода и верят, что он исполнит их желания. Это не только возможность получить подарки, но и укрепление их веры в добро и справедливость. Тем не менее, семейное таинство праздника и соблюдение домашних традиций куда важнее, уверяет психолог Дмитрий Ханткарян.
Лучше ребенку иметь понятие о реальности, о том, как она устроена, для того, чтобы во взрослом возрасте уметь хорошо и легко адаптироваться в этой жизни. Будем помнить о том, что ребенок должен быть участником всех эмоциональных процессов. Например, когда вместе с семьей наряжаем елку, когда обсуждаем то, где и как мы будем праздновать Новый год, когда ребенок участвует в приготовлении новогодних блюд, украшении дома и так далее. То есть все это, поверьте, гораздо более важно для ребенка.
Новый год – время семейных традиций. Дети чувствуют важность семейных обрядов и моментов, когда вся семья собирается вместе, чтобы отпраздновать. Это способ укрепить связи и создать драгоценные воспоминания, которые будут с ними на протяжении всей жизни. Родителям важно поддерживать это чувство радости, разделять ожидания и создавать атмосферу праздника в доме. Не забывать и о теплоте, благодарности и прощении, отмечает Дмитрий Ханткарян.
Если говорить о том, чему мы могли бы научить наших детей в этот праздник, то безусловно, способности подводить итоги, способности останавливаться, отсекать прошедшее время от настоящего, для того, чтобы четко ответить себе на вопросы, что замечательного, хорошего мы сделали. Уметь, например, использовать благодарность, учиться говорить друг другу спасибо, учиться говорить спасибо самому себе, благодарить жизнь, уметь примириться, уметь попросить прощения.
Какой же праздник без подарков? Некоторые родители задаются вопросом, стоит ли покупать детям все, что они просят в подарок на Новый год. Что делать, если эти хотелки превышают возможности?
В психологии детского восприятия действительно мы видим абсолютно четкую закономерность. Если ребенок пережил собственную потребность в чем-либо, в какой-то игрушке, в каком-то событии, в предмете, в чем бы то ни было, то эта потребность должна достигнуть до определенного уровня самосознания. То есть ребенок должен понять, чего он хочет. Надо помнить, что самое главное, собственно, для ребенка это не купленная игрушка или там какая-нибудь дорогая забава, а самое дорогое для ребенка – это совместно пережитые эмоции, это ощущение вот этого праздника, где он является неотъемлемым действующим лицом. Здесь и папа, и мама, родные, близкие, друзья и приятели. И он на этом празднике присутствует. И даже было бы здорово, например, чтобы он своими руками делал какие-то подарки, вкладывая туда некое свое старание. И когда родные и близкие будут получать, например, какую-то поделку или сделанную ребенком игрушку или какой-то сюрприз, в этот момент они будут давать эмоционально обратную связь ребенку.
Дорогие слушатели, помните, что, конечно же, самое важное для малыша не только в новогодние каникулы, но и в повседневной жизни – это любовь и внимание родителей. С наступающим Новым годом!
Сказать сказочным подарком российской детворе к Новому году стал мостик дружбы и взаимопонимания, выстроенный из 50 аудио- и видеосюжетов о Донбассе и Северном Кавказе. Он появился благодаря совместной работе общественников библиотекарей Ставрополья и Донбасса. Волшебные сказки записали ребята из Ставрополя, писательницы из Донецка и Антрацита. Любовь Шамардина, Фалена Лысакова, Юлиана Лебединская, Инна Жукова, Светлана Симонова и Виктория Колесникова. А также сестры-двойняшки, ученицы 4 класса школы номер 56 Донецка, Вероника и Виктория Оболенцевы. Все сказки уже собраны на сайте сказки.sknews.ru. Проект поддержала наша телерадиокомпания «Ставрополье». Весь декабрь вы могли слушать сказки на волнах Радио России Ставрополье. Проект завершается, но у нас для вас еще осталось несколько волшебных историй. Слушаем.
Кошарева Софья, лезгинская народная сказка «Как проверяется дружба». В дальнем царстве, в неведомом государстве, в давние времена, когда нас с вами еще на свете не было, жила, говорят, одна старушка, и был у нее единственный сын по имени Алискер. Подрос Алискер и стал сильным и статным юношей, и мать сказала ему: «Ты теперь мужчина, сынок, пора тебе самому хлеб добывать, ступай-ка на заработки». Наутро испекла старушка из последней горстки муки 2 лаваша и дала их сыну в дорогу. «Смотри, сынок, — наказывала она, — встретится тебе в пути человек старше тебя, называй его отцом. Встретишь равного по годам, зови братом и скажешь встречному так: «Я бы очень хотел идти вместе с тобой, да надо мне на часок в соседний аул заглянуть. Не подождешь ли ты меня? Вдвоем шагать веселее». Подождет он, значит, будет тебе добрым товарищем. Потом, когда немало уже пройдете, ты пожалуйся: «Я что-то устал, да и поесть пора. Давай отдохнем и протяни своему спутнику лаваш. Если он разломит лаваш на 2 равные половинки, значит, будет он тебе верным другом. Дальше, когда вам попадется на пути ручей или речушка, ты, сынок, сразу начни разуваться. Не ступит твой попутчик без тебя в воду, скажет: «Зачем нам обоим ноги мочить? Давай я тебя на спине перенесу. Знай, это товарищ твой, друг и брат на всю жизнь». Дала такие наказы старушка юноше, и отправился он в дорогу. Много ли, мало ли прошагал Алискер, но вот встретился ему человек почтенных лет. Дальше пошли они вместе, и Алискер, как учила его мать, сказал: «Не подождешь ли ты меня, отец? Я отлучусь ненадолго в соседний аул и мигом вернусь». Отошел подальше и спрятался в придорожных кустах. Смотрит, старик не стал ждать, поднялся и зашагал, не оглянувшись. Отправился Алискер дальше один. На следующее утро встретился ему юноша, чуть постарше его самого. Назвался он Али-ага. Познакомились, пошли вдвоем. Вот спустя немного Алискер говорит: «Не подождешь ли ты меня, братец, в часок? Посиди, я только сбегаю в соседний аул и живо вернусь». Отбежал до поворота дороги и спрятался за большим камнем. Видит, сел попутчик у обочины и сидит спокойно, дожидается. Обрадовался Алискер, говорит про себя: «Вот этот будет мне товарищем». Пошагали путники дальше, а когда наступило время обеда, Алискер протянул Али-аге лаваш, и тот разделил его на 2 ровные-ровные половинки. «Ну, — думает Алискер, — будет мне Али-ага истинным другом». Шли они, шли, много ли, мало ли прошли, но встретился на их пути овраг, а в нем шумливый ручей. Алискер стал быстро разуваться, но Али-ага сказал: «Зачем нам обоим ноги мочить? Залезай ко мне на спину, я тебя перенесу». Засмеялся Алискер от радости, убедился, что есть у него теперь настоящий товарищ и друг. Мало ли, много ли они прошагали еще, как попалась им по дороге глубокая пещера. Зашли в нее, а там драгоценности грудами лежат. Не успели Али-ага с Алискером все рассмотреть хорошенько, слышат людские голоса. Они быстро спрятались в темном углу. Смотрят, ввалилась в пещеру целая ватага разбойников. Разбойники, оказывается, ограбили царскую казну. Теперь собирались добычу делить. Все поделили мирно, а как дошла очередь до меча с золотой рукояткой, заспорили и пустили в ход кулаки. Тут, в разгар их ссоры, Алискер выскочил с камнем и бросил его в атамана разбойников. Испугались разбойники, подумали, привидение в пещере завелось, и кинулись на утек. А Алискер побежал было за ними, чтобы еще больше напугать, да оступился и упал в глубокую расщелину. И как взвоет! Конец мне пришел! И тут же слышит: «Эй, Алискер, держись, я бросаю тебе веревку!» Вытащил Али-ага Алискера из каменной западни. «Спасибо, брат!» — обнял его Алискер. «Век твоей помощи не забуду!» «За что ты меня благодаришь?» — удивился Али-ага. «Правда, золота и всякого добра здесь столько, что завладей я всем один, был бы богат, как сам царь. Но мне не богатство нужно, а чистая совесть. Разве мог я тебя с кем делить дорогу и хлеб, покинуть в безде беспомощным?» И вернулись юноши со всеми богатствами домой, к матери Алискера. Решили вместе жить. Старушка очень рада была, что советы ее помогли Алискеру найти названного брата. И зажили все трое мирно и ладно. А когда время пришло, сыграли Алискеру и Али-аге веселые свадьбы. И я на этих свадьбах был, гулял, ел и пил. А потом вот к вам пришел про них рассказать.
Реклама. Что такое автоматизированная упрощенная система налогообложения или АОСН? Это отмена отчетности в налоговый орган. Не нужно платить страховые взносы. Налог рассчитывает налоговый орган. Стоит попробовать. Все подробности и условия перехода на сайте aosn.nalog.gov.ru.
Все товары и услуги сертифицированы. Реклама.
355-345.
Утреннее шоу на Радио России в Ставрополе.
Это утреннее шоу на Радио России в Ставрополе. Всем отличного предновогоднего настроения. Юлия Сотикова.
И Кирилл Ушников. Доброе утро.
Знаете, что мы с Юлей решили сделать? Ну, подарки
никогда
уже куплены.
Никогда не догадаетесь.
Подарки уже куплены. Консервы тоже.
Елка наряжена.
Конечно. Открытки подписаны. Мы можем еще накидать, если нужно. Мы решили, знаете, что сделать? Создать новогодний словарь. Вот так. Даже расскажу, как это было. Едем в такси с Юлией Судиковой. И пишет нам Виктория Сеченава, кандидат филологических наук. Да, вот такие мне пишут люди. Доцент кафедры русского языка Северокавказского федерального университета. Да, вот так. Автор телеграм-канала «Грамм жизни». Вика, доброе утро.
Доброе утро.
Да, пишет она мне. Значит, а мы в такси. Кирилл, хочется с моей знакомой Настей прийти на эфир. Мы пришли, ну, эфир прошел прекрасный, все прошло замечательно. Но у нас уже была идея пригласить Вику на новогодний эфир. Но тему, вот думали, чтобы так связать с русским языком, вот так интересно завернуть. И вдруг поняли, новогодний словарь. Столько слов, связанных с празднованием Нового года, с празднованием Рождества. А мы, возможно, даже не знаем, откуда эти слова к нам пришли. Поэтому я предлагаю сегодня в течение нашего эфира, чтобы и наши радиослушатели, и телезрители канала «Кавказ-24» ну, выписывали ряд слов, да, которые вот у них ассоциируются с Новым годом. Ну, а Вику сегодня мы, конечно, попросим рассказать, откуда слова пришли к нам, эти слова, которые мы выписали.
Так вот. Новый год у нас не обходится без чего, Кирилл?
Без елки, конечно, потому что, да, елка — это обязательный атрибут. Давайте, наверное, начнем с этого. Елка. Ёлка, иголка.
Ёлка. Ну, конечно, да, да. Мы все думаем, что же нам поставить? Ёлку, пихту, сосну, а может быть, бузину?
Бузину?
Да ты что?
Вот насчет бузины, кстати, у меня вопросов никогда не возникало.
Да? А может быть, возникнут все-таки? Смотрите, откуда произошло слово «елка»? На самом деле, очевидно, мы все-таки все в школе учили русский язык, да, что там есть суффикс «ка». То есть первоначально корень, конечно, «ель», ну или «ел». Корень «ел» встречается не только в русском языке. И вообще корень «ел» – это прославянский язык, а даже, можно сказать, что индоевропейский, потому что находят это даже в других языках, не связанные со славянскими языками. Угу. И этот корень означает, между прочим, «острый», «колючий». Угу. Это значит, что «елка», «ель» могут в других языках обозначать совершенно другое. Ну вот, например, «ель» корень может обозначать «пихта» и даже «бузина».
Угу. Ничего себе, то есть что-то колючее.
Что-то колючее, остренькое. Угу. То есть когда мы вдруг сомневаемся, поставить нам елку или ель, да, елка, ель, вообще-то это одно и то же, по сути. Поэтому здесь можно не сильно сомневаться. Самое главное поставить что-то колючее. Даже
так, ну а
подойдет.
Вы ставите?
Конечно, конечно.
Бузину?
Что-то колючее.
А в этом году может быть и бузину после этого эфира,
да,
уж, знаете.
Да, может быть. А почему бы нет? Mm-hmm. Наконец-то можно спокойно ставить что-то колючее. Даже можжевельник, например, можно поставить.
Подожди, ну кактус тоже колючий.
А ну, что мешает?
Вот именно.
Что мешает нам превратить кактус в новогоднее такое вот...
Тем более, что снега не так много.
Да, или, возможно, он растает уже к 1 января. Но это
конечно,
всегда, это же неизвестно.
Да, непредсказуемо всё.
Да, да, да. Так. Но самое интересное, простите,
да, да,
я немножко... Можно я омрачать буду каждый раз вам Новый год?
Давайте.
Есть вот Грич, который украл
это
Рождество,
ты.
А я буду человеком, который будет вам омрачать Новый год. Вообще, конечно, первоначально ёлка, ель и пихта, и бузина. Кстати, у бузины это чаще даже встречается. Эти ветки были с негативным таким оттеночком. Угу. Потому что в древности, в старые времена, вообще накрывали умерших, например, этими ветками. И дорогу до кладбища украшали. Поэтому старый вот такой вайб, скажем так, он остается. То есть это не просто Новый год, да, не просто начало, но это еще и конец. Вот в русском языке начало и конец – однокоренные слова. И неспроста. Потому что елка – это вообще-то конец года, это смерть, и, следовательно, это в обрядах очень часто проявляется. Не только в славянских обрядах, но и в обрядах других народов тоже.
У меня есть очень смешная история. Она вообще, конечно, не для эфира, но... Бог с ним.
Перед Новым годом
да,
можно.
Почему бы и нет. Мы можем вспомнить Петра Первого. У него был указ украшать крыши зданий хвойными деревьями. И эти елки на крышах могли стоять весь год. То есть их могли просто не убирать. Могли просто забыть их убрать. И так как забывали, очень часто строили специально питейные заведения, на которых были эти елки, и называли эти заведения «Иваны Ёлкины». Представляете? Почему? Потому что идти под елку, к Ивану под елку в гости и быть под елкой, это означало идти в кабак.
Здорово,
и именно
интересно.
На этих питейных заведениях были как раз-таки эти хвойные деревья. Но это вот во времена Петра.
А у меня тоже есть
забавно.
Одна история. Она, может быть, тоже не к месту. Можно я расскажу ее?
Да,
у нас долгое время на улице Булкина был балкончик. Потом он упал. Помните?
Да.
Вот этот
да,
балкончик,
конечно.
Который упал. Я, когда водила там экскурсии, студентов постоянно показывала им старые здания. Мы всегда смеялись над этим балкончиком, потому что там лет 10 стояла елка, которую когда-то вынесли, и она стояла там. То есть когда-то ее не довынесли до мусора. Да, мне кажется, что балкончик упал из-за того, что елка уже настолько возмутилась.
Обиделась,
она просто пошла вместе с балконом на мусорку. Поэтому выносите вовремя, утилизируйте правильно елки.
А у нас, между прочим, эфир уже был про утилизацию. Видите, как у нас все связано?
Можно в нашей группе ВКонтакте переслушать, кто вдруг пропустил.
Елку мы украшаем игрушками. Известно, откуда пришло это слово.
Да. Но вообще, конечно, игрушки играть. Есть диалектное даже слово «грать». И как это здорово! Вот эти диалекты или какие-то другие языки. Я вот сейчас смотрю, как у меня сын учится говорить. Угу. И он не говорит «игра» и «играть». Он говорит «грать». То есть вот это «и» пока что не появляется. Но это как раз и есть история языка. То есть мы на детях лучше всего видим, как формировался язык. И вот этот корень, опять же, праславянский корень, который берет свои истоки в индоевропейском, означал первоначально, внимание, двигаться, шуметь, издавать громкие звуки. Mm-hmm. Поэтому, когда вы детям говорите «играй только тихо»,
как-то противоречие сразу.
Нельзя так делать, да, потому что получается какой-то оксюморон, потому что играть можно только громко. В самом слове «игра», «игрушки» зафиксировано, что это должно быть что-то громкое, что-то связанное с весельями, плясками, потому что в некоторых языках слово «игра» означает «пляска», «плясать» именно. Поэтому игрушки, ну, вы понимаете, что суффикс «ушк» – это уменьшительно-ласкательное у нас, да? То есть это у нас приспособление для игры.
Здорово.
Так, а у тебя на елках или на елке на одной сколько игрушек примерно? И какие они? Это вот обычные шары пластмассовые? Или, может быть, что-то из детства осталось?
Ой, вы знаете, что спросить. У меня есть игрушки из разных стран, в которых я была. У меня такая тенденция есть, когда я ездила в путешествие, я обязательно, обычно летом мы ездили, но все равно мы пытались раздобыть игрушку на Новый год, поэтому у меня на елке висит много игрушек из разных стран,
так
из
здорово.
Разных городов, и в том числе из российских городов, например, из Великого Новгорода. Я помню, как мы везли красивейший, просто красивейший, огромный стеклянный шар. Мы его довезли, и он до сих пор функционирует. Никто его не разбил, ни сын, ни кошка. Поэтому да. Но в прошлом году мы не вешали такие игрушки, которые могли бы разбиться. В этом году мы уже, наверное, попробуем это сделать, потому что сын подрос, кошка вроде тоже никакого интереса к елке никогда не испытывает, поэтому можно рисковать.
А потом раз, и шар разобьет мужа, на него и не думали.
Точно, да, или друзья.
Или друзья придут.
Или я сама. Скорее всего, так и будет.
Мне нравится, что-то я себе в последний момент подумала, ладно, это хорошо. А, ну, конечно же, мы не могли. Видите, мы прямо галопом по Европам. Это тоже хорошо. Дед Мороз со Снегурочкой. А здесь, конечно, без исторического, да, какого-то контекста, наверное, не разобраться.
Ой, Дед Мороз, как его только не называют, даже в славянских странах, да, потому что мы знаем вот эти шуточки всякие разные и знаем не только из славянских языков, помним Йоллапуки, да, это, кажется, финский Дед Мороз. У нас. Но тут опять все не так-то просто, потому что слово «мороз», если на него посмотреть, то это однокоренное со словом «мраз», со словом «мразь», со словом «мерзкий». То есть «мороз» всегда воспринимался как что-то плохое, злое, что может нас убить. Поэтому Дед Мороз, вообще-то, он первоначально у нас недобрый.
Дядька Мороз, противный.
Он такой, да. Если вы вспомните, кстати, у Некрасова «Мороз, красный нос», поэма-то, да, вообще-то он там ни разу не подарки Дарье дарит, да. То есть он Мороз, который ее убивает. Дарья вообще-то у нас умирает в этой поэме. То есть это последнее, что она видит в своей жизни. Она замерзает в лесу и видит Деда Мороза. Да? То есть Мороз вообще-то это злой персонаж должен быть. Поэтому если мы смотрим, опять же, по корню, то это корень, который показывает, что он должен быть мерзкий. Но Дед Мороз стал у нас хорошим персонажем, да? Снегурочка вообще кажется, как будто бы это персонаж, который всегда с нами был, но если мы посмотрим, то это очень даже новый персонаж. Кстати, когда мы о елке говорили, елка слово, буква Ё-то там есть, а буква Ё вообще-то эта буква у нас новая, да, она появилась так давно, то есть это тоже такой индикатор, как понять, что это недавно все произошло, да, поэтому только в 19 веке эта буква появилась у нас, и только с тех пор мы стали говорить «ёлка». Ну, говорить-то как раз почему и ввели эту букву, потому что говорили уже с пониманием
уже
того,
говорили,
что она нужна, да. И вот как знак ее уже ввели в 19 веке. И если говорить как раз о Снегурочке, то тоже, что тут такого? Снег и урочка, да, все вроде как понятно. А снег, опять же, это плохое слово. Нужно понимать, что если... Вообще, вы можете меня спросить, почему все плохо у тебя, да?
Я только хотел спросить, почему снег?
Почему я человек, у которого все плохо?
Я очень люблю снег.
Потому что если мы возьмем поэтические воззрения славян на природу, да, поэтические воззрения славян на природу.
А если их не брать?
А мы будем их брать.
Ладно, хорошо.
Да, потому что Афанасьев постарался. Афанасьев – это составитель, вообще-то, сказок наших русских народных. Собрал их все вместе, выпустил, да. И поэтические воззрения славян на природу – это очень большой культурологический такой труд, где собраны воззрения славян, то есть как формировалось, почему мы говорим «солнце село, солнце встало», да, почему мы как раз говорим, что черная кошка – это плохо, почему нужно бояться рыжих людей, или почему нужно бояться людей с разными глазами, или почему нельзя начинать новую буханку хлеба вечером, не потому что будем мы там с пузиком, да, а потому что вообще-то это для нового дня, да, а день заканчивается, ну и так далее. Так вот, в поэтических воззрениях славян на природу очевидно, что все, что связано с холодом, все связано со смертью. То есть, когда приходит зима, все умирает. Да? Поэтому наши поэты, писатели, когда они как раз хотели показать смерть, они ее показывают зимой. Да? И зимой происходит все самое такое противное, мерзкое, плохое. И это, хотим мы того или нет, но в языке сохраняется. Да? Поэтому Снегурочка первоначально, да, когда мы вот, должны понять, когда вообще появилось это слово, Снегурочка у нас появляется уже в поэтических воззрениях славян на природу, то есть в этом сборнике есть этот образ. Но только благодаря Островскому, да, Островский же у нас написал Снегурочку, да, только благодаря Островскому мы получаем образ цельный и хороший, положительный, наконец-то, да. То есть в поэтических воззрениях славян на природу у нас была некая девушка, связанная со льдом, да, и не было там никаких предпосылок, что это чья-то внучка, чья-то там дочка. Там же не разберешься в этих сказках на самом деле. Там, если мы даже смотрим «Баба-Яга» или «Кощей бессмертный», где-то «Кощей бессмертный» мужчина, где-то это женщина, где-то это не пойми кто, да? И то же самое со Снегурочкой. То есть мы не можем сказать, что Снегурочка была внучкой Деда Мороза, и она была хорошая, да? Этого нет. Это все уже приобретенное только. И потом, конечно, у нас римский Корсаков, да, создает одноименную оперу «Снегурочка», и теперь вот мы встречаем Деда Мороза и Снегурочку.
Так, наверное, мой следующий вопрос, может быть, переведет нас на что-то хорошее?
Может быть, а у меня уже надежды нет.
Лично у меня Новый год – это запах ели и мандарина. Вот мандарины – слово. Откуда к нам пришли?
Тут все хорошо. Не буду вас...
Выдыхаем.
Да, не буду вас шокировать. Слово «мандарин» не русское, не славянское. То есть здесь мы идем к другим языкам. Это слово, скорее всего, в русский язык попало из французского языка. Оно есть и в португальском, оно есть и в немецком, оно есть в европейских языках. И первоначально это слово обозначало действительно чин. Да? То есть мы знаем, что в Китае есть мандарин как человек по роду службы. Да? То же самое было и с этим словом в португальском, в немецком и в других, потому что сначала обозначало высокий чин. Но потом довольно быстро решили по сходству. Да? В Китае есть не только эти люди, которые служат, но в Китае еще есть и такие фрукты. И поэтому, как фрукт, который ассоциируется с Востоком, это слово перешло как обозначение, не обязательно прям мандарина. Здесь нужно понять, что мы же тоже часто путаем мандарин и, например, мандора.
Мандора.
Да, то есть вот это мы путаем. И тогда, когда это слово пришло, мы тоже обозначали нечто цитрусовое с оранжевой корочкой. То есть, в принципе, можно было и апельсин так назвать, да? Потому что апельсин, если мы посмотрим на происхождение этого слова, то это яблоко из Китая. Апельсин — это яблоко из Китая, да?
Почему я никогда об этом не думал? Это действительно так, да?
Апельсин.
Apple-син,
да, да. Да, все логично. Яблоко из Китая. Поэтому и когда мандарин к нам пришло это слово, да, то, конечно, это слово просто означало нечто оранжевое с кожурой.
Мандарины, конечно же, особенно их аромат, создают ощущение праздника. И это наше следующее слово в нашем словаре. Праздник.
Слово «праздник». Здесь напрашивается слово «праздный образ жизни».
Да.
Да? Что такое праздный образ жизни?
Ну, такой...
Такой...
Легкий.
Это то, что мы делаем обычно с 1 января по 7, кто по 8.
Это получается, мы не делаем, мы с 1 января уже работаем, никакой праздности.
Ну, значит, у вас праздников нет, потому что корень праздник, да, празн, это свободный от дел, свободный от работы. То есть, как вы видите, праздный образ жизни первоначально не имело никакой отрицательной коннотации, да, то есть, когда мы сейчас говорим, да, он праздный образ жизни ведет, да, вот этот праздный образ жизни,
да,
мы осуждаем его, как будто бы он вот такое что-то плохое делает.
А на самом деле завидуем просто.
Да. Как вы понимаете, первоначально это просто человек свободный от работы и от дел, да, и поэтому праздный, это имелось в виду, что может быть и один день праздный, и несколько дней, и праздник, да, это день, который свободный от работы. Тут какая-то нестыковочка. Давайте у работодателей спросим, а что, день рождения разве не праздник? А может, нужно давать в день рождения выходной тогда?
Я всю жизнь об этом мечтаю,
да?
Правда.
Потому что если праздник – это день свободный от дел и от работы, так, может быть, стоит.
Знаете, я вот первые три года на работе я так страдал, вот у меня была эта мысль, ну почему же в день рождения нельзя посидеть дома?
Наверное, поэтому день рождения грустный праздник.
И поэтому я отпуск теперь беру всегда на свой день рождения. Продолжаем дальше.
Проблема решена.
Друзья, подарки. Это тоже очень классное слово. Мне оно безумно нравится. Сейчас, надеюсь, Вика тоже что-то положительное нам расскажет.
Ну, а что тут может быть неположительного?
Да.
Подарки. Мы же все любим подарки.
Конечно. Тут... И дарить, и получать.
Да, тут все прозрачно, все логично.
Всем по дару.
Дару. По дару. Все нормально. Единственное, есть загвоздочка, что первоначально там корень был не дар, а вроде бы как дир. Да, вот это дир. То есть это видно в прославянских корнях, и поэтому вот это дир... Обдираловка, например. Это однокоренные слова, да.
Забавно.
Да. Ну, вот так бывает чередование.
Ну, знаете, когда мы зайдем в магазины
за подарками,
там, конечно, обдираловка, я хочу сказать. Ну, вот, пожалуйста. Как интересно, да, что вот эти слова... Это такая просто мысль, абсолютно даже не философская, но, тем не менее, эти слова, как они связаны между собой, а мы даже не задумываемся об этом.
Конечно, а многие слова так связаны, да, то есть так много слов, которые... однокоренные. Это так здорово было, потому что, поэтому, когда мне задают какой-то вопрос, а вот это слово, там какой корень? Я всегда говорю, а корень какой? Сейчас или тогда? Потому что тогда там такие смыслы были, действительно. То есть мы вот берем облако, волк, власть, Владимир, волокно, все однокоренные слова, да? Это один корень, один. А сейчас у нас все разные корни и все разные значения. То есть мы настолько поменяли картину мира, у нас настолько это далеко все находится. А когда
как
мы...
будто бы разобщение произошло.
Как будто бы мы начали распыляться зачем-то. Да? Вот нам захотелось все это отделить, сделать новые корни, хотя значение одно и то же. Да? Хотя мы вот копаемся и смотрим, ну, облако и область. Ну, как они? Это на небе, это на земле, да, все логично. Вот здесь облако, оно такое по форме интересное. И область такая же, да. А власть — это то, что над областью, да. А Владимир — это тот, кто владеет миром, то есть этой областью. А волк, он точно так
похожи.
Же, как тучка, облако бежит по небу, так волк бежит по полю. Да.
Ну, раз уж мы заговорили о том, что произошла такая разобщенность, да, хочется-то про единение. В новогоднюю ночь, конечно же, мы собираемся за праздничным столом вместе с семьей. И не случайно, да, говорят, что Новый год — это праздник
семейный.
Семья. Богатая ли история у этого слова?
У этого слова настолько богатая история и настолько дискуссионная, что я вам даже не отвечу на этот вопрос.
И не хватит эфира, да?
Есть очень много версий, да. Со словом «семья» я вот сейчас пыталась понять, с каким еще таким же словом есть столько вопросов, сколько со словом «семья». Потому что, да, есть версия «семья», то есть это семь человек,
и я
то есть имеется в виду большая часть, да?
Да.
Есть версия, что семья и семена, то есть это как семя и семья, как что-то, что откуда растет, например, да. И вообще этих версий очень много, но вот, например, я сама недавно узнала, что, например, сын и свинья однокоренные. Ну, это очень что? Забавно, по-моему, да, особенно в контексте того, что у меня теперь есть сын, я теперь примерно знаю, как его можно обзывать, да, если что-то не так. Потому что сын и свинья, вот они однокоренные, поскольку свинья дает много потомства, а сын это и есть потомство, корень один. Поэтому иногда, настолько сложно установить этимологию. Угу. Я когда-то посмотрела, что осётр, щука, не буду врать, да, и еще там некоторое количество слов, обозначающих рыбу, они однокоренные, потому что у них есть общее, это шип, и это и есть общий корень их. То есть, когда мы смотрим в этимологию слова, там можно такое найти, мы такое там ищем. Mm-hmm. Поэтому слово «семья» имеет несколько версий, и ученые до сих пор не могут договориться, поэтому здесь я не могу вам сказать, что обозначает это слово первоначально, но все, конечно же, между собой так договорились, что все-таки там в основе лежит эта общность какая-то, да, то есть это угу. в любом случае общность.
А насчет слова «друзья» такие же дискуссии проходят?
Да нет, со словом «друзья». Всё, да, да. Нет, там есть, кстати, я вот сейчас даже вспоминаю в словарь Фасмера, как там написано «друг один», «друг два», я вспоминаю это даже. То есть там есть версии, что «друг» — это «другое», то есть «друг» и «другой» — это однокоренные слова, то есть имеется в виду это не я, а это кто-то другой, да, но это другой, который близок точно так же ко мне, не как другие, например, да, ну, то есть сейчас я как-то говорю странно.
Нет, интересно. Ага.
То есть у нас в голове сейчас друг и другие, это не однокоренные слова, да, потому что друг это мой
что-то товарищ, близкое,
близкий,
да.
Да, а другой
это где-то там.
Там где-то.
Далеко.
Но первоначально это один и тот же корень, который как раз и обозначал, что друг — это не я, это кто-то другой. Да. И вот эта версия, ну, она как бы основополагающая является, и поэтому друг — это кто-то такой же, как я, но не я. Это кто-то, вот кто отзеркалил меня.
Ну да, подружиться.
Да.
То есть войти в отношения с другим человеком.
Да, 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 да. То есть здесь вот первоначально было именно, что друг, он не должен быть такой же, как и я. Он не должен быть, он другой, но он похожий все равно, да? Почему у друзей должны быть общие интересы как раз? Если вы настолько разные, то как вы можете быть друзьями? Потому что у вас ничего общего нет. Вы становитесь вот именно тем самым другим, а не другом. Да.
Это мы уже отмечаем, да, Новый год, и, конечно же, за окном звучат и небо раскрашивают фейерверки. Вот слово «фейерверк», оно, знаете, оно мне всегда очень нравилось. Оно невероятно красивое. Вот в написании невероятно красивое слово, и когда мы его произносим, да, вот есть такие слова, которые неприятно произносить, правда, а есть вот «фейерверк». Ну вот что-то в нем такое, да, волшебное действительно есть. Много ли волшебства в истории?
Ну, достаточно, наверное. Ну, хотелось бы, может быть, и больше. Вот знаете, в старославянском было слово «порох», например. Но самого пороха не было. То есть вот сейчас мы говорим, что порох – это то, что в ружьях, например. Да. Да? Но тогда это слово обозначало не это. С фейерверком тоже много споров, потому что вообще-то фейерверки говорят. Говорят, да, люди говорят, что первоначально были в Китае. Но когда они были в Китае, они не назывались фейерверком, они назывались как-то по-другому, видимо. То есть само явление, наоборот, было, а название для него было какое-то другое. Есть еще версия, мне недавно о ней рассказали, я даже проверила, и она действительно такая, что в XVI веке уже даже на Руси были фейерверки. То есть что-то по типу того, что мы сейчас видим, было. И называть это тоже как-то нужно было. Но само слово «фейерверк» пришло к нам из немецкого языка, и оно обозначает огонь плюс работа. То есть, по сути, ну, вы видите, один корень, это у нас fire, фея. Да, fire, да, fire. Да, fire – это огонь у нас, и вот работа. То есть, получается, что это Горящая работа.
Работа горит.
Работа горит.
И сгорает
на
наших глазах.
Почему-то мы слово «фейерверк» не используем, да, как будто бы у нас там срочно что-то горит, и нужно это сделать. Дедлайны горят, и фейерверки у нас. Так мы не используем это слово. Но само слово появилось у нас, оно зафиксировано уже в 1697 году.
Ого.
То есть даже есть фиксация этого времени, да, то есть иногда у нас слова прям очевидно, mm-hmm. когда они пришли к нам, например, даже есть год, когда кофе, слово кофе вошло в русский язык, 1723, по-моему, что-то такое, и у этого слова тоже есть фиксация, то есть при Петре Первом это слово уже было, и фейерверки были, но фейерверки были раньше еще, но назывались они не фейерверками.
Что еще в твоем словаре?
Что еще в моем словаре?
Да, новогоднем.
В моем словаре отдых. Можно такое?
Ой, какое хорошее слово.
Да, самое главное, что отдых, душа, однокоренные, да?
А я только хотел сказать, здесь и истории не нужно.
Да, здесь истории не нужно, нужно отдыхать, нужно душу свою приводить в рабочее состояние на следующий год.
Причесать.
Да, но для этого нужно сначала отдохнуть. Да, нужно сначала выдохнуть, потом мы сделаем вдох перед работой, но сначала нам нужно отдохнуть.
Замечательный совет.
Я уже и то сделал, и другое. Но, видимо, еще завтра придется на работу выйти.
Надо несколько раз это сделать. Если ты слишком быстро отдохнул, значит, плохо. Не надо плохо отдыхать, нужно хорошо.
В общем, причесываем собственные души. Спасибо большое. Виктория Сеченова сегодня была у нас в студии. Невероятная, прекрасная, очаровательная кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка Северокавказского федерального университета, автор телеграм-канала «Грамм жизни». Подписывайтесь. Вик, ну, конечно же, по традиции, тут уже Новый год на носу, и на твоем, и на Юлином, и на моем тоже. Что пожелаем?
Что мы будем желать?
Да.
Мы будем желать каждому человеку того, чего он хочет. Потому что желать чего-то, что человек не хочет, это, наверное, самое плохое пожелание. Потому что желать квартиру, может, кто-то дом хочет. Желать там путешествий. Да, может быть, человек дома хочет сидеть, хочет книжки читать дома. Поэтому я желаю всем слушателям, чтобы у них исполнялось то, что они хотят. Вот хотят они куда-то поехать, пусть это исполнится. Но только желание нужно всегда хорошо загадывать, нужно правильно его сформулировать. Просто поехать. Ну и поедете вы на работу, оно вам надо. Ну, может, и не надо. Поэтому нужно всегда правильно сформулировать свое желание. Но есть все равно вещи, которые нужны всем. Это здоровье, это счастье, это больше радости, это больше приятных моментов, связанных с вашим ощущением в этой жизни. То есть, да, у нас есть работа, но если мы к работе будем относиться как к каторге, это будет плохо. А нам нужно относиться ко всему очень и очень хорошо. Поэтому нужно настроиться на рабочий лад, на рабочий приятный лад. И в целом просто нужно жить эту прекрасную жизнь.
В итоге Виктория пожелала всем работать. Рабочий лад. Я тут думал, сейчас мы же на отдыхе закончили. На работе. Это все. Хорошо. С наступающим тебя тоже. Очень было приятно с тобой сегодня увидеться. Вик, огромное спасибо.
Спасибо.
Хорошего дня.
Да,
Юлия
спасибо.
Содикова.
И Кирилл Ушников.
В 11.10 встретимся в программе «Говорим сегодня». До скорого.
До скорого.
Утреннее шоу на Радио России в Ставрополье.